Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, вторник, февраль, день 12-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Шесть баллов пробки в Москве. Дутерте предложил переименовать Филиппины. Он считает, что название Филиппины станет... стране дал глупец Магеллан. И он говорит, что нужно как-то переименовывать. Как-то назвать страну республикой Махарлика. Или Махарлика. Не знаю, как правильно. В ударениях не разбираюсь местных. Вы знаете, я думал о переименовании России. Давич. И у меня есть предложение. Но его никто не поддерживает. И я сам скажу, что я не уверен в этой истории. Но давайте мы чисто с научной точки зрения рассмотрим переименование нашей страны. Мы же когда-то переименовались в СССР, в принципе. Ну, или в РСФСР. Мы это делали. Вот. Представляете, если бы мы переименовались в Соединенные Штаты Америки. И все. И шах, и мат. Шах и мат, понимаете? Соединенные Штаты Америки же не ударят по Соединенным Штатам Америки. Не могут же Соединенные Штаты Америки выступать против Соединенных Штатов Америки. Более того, каждый либерал, который будет говорить в России, что как хорошо жить в Соединенных Штатах Америки, все, понимаете, с ним даже не нужно будет спорить. Можно будет кивнуть головой и сказать «да». «Да, да, почему бы и нет?» Попытался я вас развлечь шутками. Конечно же, лучше переименовать Америку в Россию. Тоже, в общем-то, удобно. Представляете, какая проблема будет у прозападных либералов, если Америка, например, переименуется в Россию. Они будут говорить: «Прощай, немытая Россия!» «Нет, ну не такая Россия, а другая Россия!» Ну, им придется все время делать оговорки, ну и прочее. «А Америку откуда возьмем?» — пишет Бирюк. «Да возьмем, что нам? Какая разница-то?» «Микрофон залипает, такое чувство, что компрессор грязь дает», — пишет Робинзон. «Да ладно, Робинзон, это у вас что-то в машине, видимо». Так, «Леша, вертолет уже вылетел к вам в студию», — пишет 25-й. «Да, спасибо большое, 25-й». Давайте дальше пойдем сразу. От шуток к делам реальным. Президент заявил, что ставка по ипотеке будет снижаться. И об этом он сказал на встрече в Казани с представителями общественности. Глава государства напомнил, что ранее правительство приняло решение о повышении НДС, что повлияло на инфляцию, в результате чего ЦБ повысил ключевую ставку, что, в свою очередь, не могло не отразиться и на ставке по ипотеке. Цитирую. Это прогнозируемая ситуация. Правительство исходило из того, я в целом склонен думать, что так оно и будет, что это будет разовое краткосрочное явление, и в дальнейшем показатели должны не только выровняться, но и начать снижаться, в том числе макроэкономические показатели, сказал Владимир Путин. Ставки по ипотеке будут снижаться, обещает президент. Посмотрим, как оно случится или не случится. Первая галактическая империя и покорять космос. Это предлагает нам назваться так Георгий. Нет, мы будем республикой, потому что империя зла — это Соединенные Штаты Америки. Мы в определенный момент поменялись местами. Ну, вы знаете. Союз свободных суверенных республик, пусть помнят страх, пишет Артем. А, в смысле СССР? Нет, так не пойдет. Скучная новость, пишет Георгий. Для вас скучная, для тех, кто собирается брать ипотеку, вполне себе насущная, понимаете? Когда мы здесь говорим о делах внешнеполитических, это, конечно, интересно и замечательно. И многие из вас готовы решать судьбы народов мира, да, может быть, и всего человечества здесь, в эфире. Дозваниваюсь по телефону 7373948. Но есть такие люди, которые живут своей жизнью, а не жизнью миллионов. Они не претендуют на то, чтобы быть лидерами мнений. Знаете такое? Они не претендуют на то, что они единственные знают, как нам обустроить Россию, в отличие от вас. Им очень интересно купить квартиру. И иногда им хочется, чтобы купить квартиру было легче, чем сейчас. Также тарифы ЖКХ и цены на бензин. Это обещание, пишет Александр. Посмотрим. Япония требует компенсацию победителя, пишет Георгий. Да, я это видел, Георгий. Георгий все-таки склонен обсуждать геополитику. Хорошо, я просто вам сказал, что президент обещал, что ставки по ипотеке будут снижаться, а вы за этим следите. А теперь давайте по Японии. Итак, дорогие друзья, Соединенный Союз России, наш ЦС пишет. ЦС, не выдумывайте глупости, Российская империя, все, Российская империя, нам так и надо называться, и не мучиться. Нам надо вновь становиться империей. Это, мне кажется, правильно. А можно и не называться, в душе просто хранить это словосочетание, и все. Мы говорим, Россия, подразумеваем Российская империя, и все очень хорошо. Российская империя в моменты своего расцвета была больше по территории, чем Советский Союз в момент своего расцвета. Просто обратите на это внимание, сопоставьте две карты, у вас будет точная информация, и вы поймете, что самое большое государство, которое когда-либо удавалось построить русским людям, была Российская империя, а не Советский Союз, просто на всякий случай говорю. Империя добра. Да, Константин. По поводу того, что японцы требуют от нас компенсации, написал об этом Георгий. Да, прошла такая информация. Да, говорят об этом. Ну и пусть говорят. Вспоминается программа Малахова сразу. Но теперь она уже, наверное, не программа. А хотя я не знаю даже. Да, действительно, звучат такие вещи. Да, действительно, об этом пишут наши деловые и не только деловые издания. Потому что глава японской дипломатии Таро Коно объявил, двоеточие, мирный договор с Россией подразумевает не только решение курильской проблемы, но и разрешение вопроса с какими-то военными компенсациями. Ну, вот вы понимаете, какое дело. Военные компенсации. То есть Япония забыла, на чьей стороне она воевала. Япония забыла, что такое японский милитаризм. Япония забыла об отряде К-751, да, правильно я говорю? Япония забыла, что она проиграла во Второй мировой войне, а Советский Союз победил. Забыла. И теперь говорит... Давайте-ка мы решим вопрос с Курилами, что в японском сознании значит только одно. Отдайте нам Курилы, по-другому они решать не собираются этот вопрос. И дальше они добавляют, и заплатите нам компенсации за то, что вы нанесли нам такой-то ущерб. И дальше они перечисляют, какой же ущерб, на их взгляд, мы нанесли. Ну что же вам сказать... Очень интересно за этим наблюдать. Познавательно, удивительно в какой-то степени. Как поразительно меняется отношение людей к истории с течением этой же истории. В Майличе в Японию кайфовать надо, дружить с ними. Да, дружите, пожалуйста, World Citizen. Обдружитесь. Никто не мешает вам дружить с японцами. Просто бывали такие времена, когда наши страны воевали друг с другом, и дружить бы у вас с японцами не получилось. И тот самый отряд К-751, вот представьте себе, World Citizen, на вас бы проводил испытания. Занимались бы вивисекцией, например. Знаете, вивисекция. Никогда не слышали? Интересное название вообще звучит хорошо, да? Вивисекция. Что же такое вивисекция? Хочется узнать. Узнайте, пожалуйста, World Citizen. Узнайте о тех способах умерщвления людей, которые существовали в Японии. Узнайте о той крайней жестокости, которую проявляли японцы во времена Второй мировой войны. Их жестокость сравнима с жестокостью гитлеровской Германии, а может быть, даже и превышает эту жестокость. Тут историки спорят. И если вы все-таки не знаете, что такое вивисекция, это вскрытие живого еще животного, либо человека в данном случае. Ну или, например, вас бы погружали в жидкий азот живым. И смотрели бы, как вот долго или недолго ли замораживаются ваши конечности, при какой температуре и времени воздействия жидкого азота можно, например, расколоть вашу конечность. Вот сколько нужно держать руку World Citizen в жидком азоте, чтобы потом ее достать оттуда и расколоть, чтобы она раскололась, как лед, как стекло. Интересно же, интересно, это же строго научно, строго научно. Японцы вообще строго научно ко всему подходили, да? Как и некоторые немецкие псевдоученые, которые проводили странные опыты. Ну, знаете, этот доктор Смерть, ну, Менгеле, слышали? Ну, был такой. 3,5 минуты, говорит Волтицин. Вот, пожалуйста, 3,5 минуты. 731, Дахмер говорит, 731, ну-ка, секунду. К-751. Ну-ка, у меня подшипник. 31, а может 21? И погодите, я мог забыть. Я, нет, секунду. Отряд К. Так, ну-ка, давайте. 31, 30, вы правы. Я облажался. Я перепутал цифру. Все, Но теперь все встало на свои места. 731. Спасибо огромное. Кто был тот человек? Дахмер. Дахмер. О, славится Дахмер и так далее. Потому что он проверил информацию. Японцы-звери. Я до сих пор не могу забыть кадры документального фильма про этот отряд 731. Elemental говорит. Но не все знают. У нас, кстати, ну, я не знаю, можно ли так вспомнить здесь. Хасаншина, большая фанатка Японии. И я помню, когда мы вместе вели программу. Какая это была программа, я не помню. И она вот так говорила. Ой, японцы такие милые, такие замечательные. А я как раз разорялся по поводу отряда 731. Я тогда еще помнил, что он 731, а не 751. Меня тогда еще не переклинило. Ну вот. А со сталинской жестокостью не сравнится. Мало ли, что сделали 100 лет назад. Времена давно извинились, говорит Вадя 420. Нет, не сравнится. Вот как ни странно, не сравнится. Вот как ни странно, японская жестокость не сравнится с жестокостью, которая царила в Советском Союзе. Вот не сравнится, понимаете, в чем дело? Да, у нас была смертная казнь. Да, такое бывало. Но вот эти опыты, ими прославились почему-то именно японцы и немцы. Во времена Второй мировой войны вот такими опытами прославились именно японцы и немцы. Я не знаю, вот хотите, соглашайтесь с этим, хотите, не соглашайтесь. Ну, почему-то. Убили почти 30 миллионов китайцев, не считая корейцев, пишет 14-й. Да, но, как некоторые говорят, времена давно прошли. Но если, Вадя, 420-й, времена давно прошли, так и нечего про Курильские острова вспоминать японцам. И нечего говорить о том, что мы должны им выплатить какие-то компенсации по Второй мировой войне, правильно? Времена-то давно прошли. Вадя, понимаете, чем вы отличаетесь от японцев? Японцы не считают историю делом прошлым, да? Они считают, что история жива, и в ней надо разбираться, и свой взгляд на историю надо отстаивать. И они не стесняются с позиции проигравших во Второй мировой войне заявлять о своих каких-то притязаниях на некоторые возмещения со стороны Советского Союза. А вы мне говорите, забудь историю нашу, Леша, это было давно, и не важно, что тогда было. Ну, так японцы об этом говорят. Если бы действительно в мире все относились к истории, как вы, Вадя 420-й, тогда японцы не поднимали бы вопрос Курильских островов. Тогда японцы бы не требовали от нас каких-то компенсаций. Понимаете, о чем речь? Так, а может, японцы, наоборот, заплатить хотят? Да нет, Артем, нет, не заплатить. Мир договорился подразумевать не только решение Курильского района, но и разрешение вопроса с каким-то военным комиссаром. Ну, давайте еще раз попробуем. В теории заключения мирного договора, а может быть, действительно, они заплатить хотят, да? Может, они нам, может, они купить Курилы хотят? Вот в чем дело. В теории заключения мирного договора включает в себя прекращение состояния войны, решение территориальной проблемы, а также проблемы, связанные с военными компенсациями. Угу. Была интерпретирована, как будто Япония что-то должна России, то ли Россия и Япония. Вот я читаю статью. Так или иначе, для многих СМИ вопрос, ага, ряд наблюдателей воспринял заявление Коны именно как требование к России немедленно выплатить некую сумму. Но так ли это, они говорят? Значит, спецы. То есть, может быть, наоборот, японцы говорят, что мы вам, России, выплатим некие деньги. Но это меняет дело. А это значит, что они нас пытаются купить. То есть, вариант номер один вообще страшный совсем. А вариант номер два – это они нас пытаются купить. Они нам говорят, давайте мы у вас купим Курильские острова. Мы вам выплатим деньги, а вы нам отдадите. А мне почему-то вспоминается какая-то история про что-то связанное с видеотехникой и обещание японцев раздать что-то, какую-то видеотехнику жителям России в обмен на Курильские острова, и какая-то вроде эта история из 90-х. Может быть, это что-то типа байки, а может быть, действительно было, мне даже сложно сказать. Так, японцы-извращенцы, пишет 69-й, интересно. Да купят они вас, причем за гроши, Петр говорит. Петр, то есть вы разделяете нас и вас. Вы либо житель какой-то сопредельной другой страны, Украины ли, или еще какой-то, либо вы очень странный человек. Потому что вы подразумеваете, что можно кого-то купить в России, и как бы вы от этих людей отстраняетесь. То есть, если бы японцы купили Курильские острова, то вы тут типа ни при чем. Нет, Петр, вы несете ответственность за Курильские острова и за всю территорию Российской Федерации точно так же, как и все остальные. Точно так же. Не получится отлынить. Нет, нет, нет. Да, примите вызов, расскажу про Японию, пишет Борис. Вызов какой? Да? Вы бросаете мне вызов. Давайте, алло, здравствуйте.
Алексей,
да.
В 90-х годах японцы сами себя переиграли.
Так.
России нужны были кредиты, и Ельцин бы отдал бы им, но они настаивали сразу давай эти Курилы. А надо было им кредиты давать, а потом бы Ельцин подписал бы эти Курилы. А они хотели сразу, давайте мы кредиты вам, а вы нам отдайте.
Но для них это большая проблема, там же Синзабы уже чуть ли не клянется памятью дедушки, что он вернет, там решит вопрос. Это довольно забавно, мне кажется, или нет?
90-е годы бы все перемудрили. Короче, японцы сами себя переиграли.
Сами переиграли. Многоходовочка слишком сложная. Слишком сложная многоходовочка у японцев была. Сами себя переиграли. Готов уступить Курилу после вхождения Японии в состав России, пишет Георгий. Да, это интересная вещь. Я понимаю, да? Ну, такая смешная логика. Не уступить Курилу? А если японцы хотят, чтобы Курилы были Японией, ну, или принадлежали им, они им надо вступить, всей Японии, в состав Российской Федерации, конечно. Япония должна вернуться домой. Да? Вот если Япония скажет, мы хотим в состав Российской Федерации, и станет Россией, то, в принципе, почему бы и нет, да, вы можете и на Курилах быть, и где хотите можете быть, и в Москву приезжать. Что? Но сначала войдите в состав Российской Федерации. Японская область. Звучит, кстати, смешно, да? Японская область. За 200 триллионов долларов можно было продать два острова, пишет Олег. Олег, я вам больше скажу, на всякий случай, просто у вас какие-то странные вещи, вы торгуете землей российской. Так если начать торговать землей, найдется очень много желающих, которые и больше дадут денег. Постепенно, полигонечку, потихонечку, а земель у нас много, и эти люди будут платить и покупать у нас. Проблема только в том, что мы не имеем никакого морального права на то, чтобы торговать нашей землей, на мой взгляд. Потому что не наше поколение эту землю завоевывало, не наше поколение эту землю палило своей кровью. Это наши предки. А наше дело сохранить то, что наши предки чего добились, и передать это следующему поколению. Правильно? То есть нашим детям, а они внукам, а внуки своим внукам, а внуки внуков своим внукам, ну и так далее. То есть вы не можете так распоряжаться землей России. Она вам не принадлежит в каком-то смысле, потому что она временно в ваших руках, вы временно на русской земле. Ну, вы понимаете, да, о чем? Как и я. Мы временно здесь, и наша задача не растранжирить и потерять, и все раздать, а наша задача сохранить и, по возможности, приумножить. То есть мы же как-то, вот понимаете ли, всегда в долгу перед будущими поколениями, или нет? На японцев толкают американцы, но мы никогда не отдадим Охотское море сейчас внутреннее, там подлодки с ракетами, американцы их не видят, пишет Грул. Грул, даже если бы не было никакой военной целесообразности в этих островах, все равно их никакого смысла отдавать бы не было. Вот я просто говорю, ничего. Смотрите, я сейчас попробую абстрагироваться от ситуации. Вот представьте, вы человек, у вас есть телефон. Вот у вас просто есть телефон. И ваш товарищ какой-то, может, друг, коллега, он говорит, ты знаешь, отдай мне телефон. Ты говоришь, зачем? Это мой телефон. Он говорит, да нет, это мой телефон, такая история. И дальше тебе рассказывает какую-то историю непонятную. Тебе это не важно абсолютно, потому что ты знаешь, что это твой телефон. Он говорит, отдай. Говоришь, зачем? Я не буду тебе отдавать телефон. Ну, ты посоветуйся там внутри с людьми. Да я не буду советовать, это мой телефон, что я тебе буду его отдавать? То есть возникает вопрос, почему это вообще в твоей голове рождается, да? Ну, то есть, и телефон это не самый правильный пример. Руку. Отдай руку. Ну, отдай мне руку, мне рука нужна твоя. Она моя. Да не буду я отдавать руку. Я денег заплачу. Ну и что, я все равно не хочу лишаться руки, отдавать тебе свою руку. Или глаз, например. Глаз, отдай глаз. У тебя же есть второй глаз, ты можешь им смотреть. Один отдай. Нет, нельзя отдать глаз. Никак не могу тебе отдать глаз. Извини, дорогой друг. Ну, какая-то такая странная история. И дальше люди начинают, а вот в военном плане, еще каком-то. Да в любом плане. Какой смысл-то? То, что ты взял во время войны, то, что добыто кровью и потом, с чего бы просто так отдавать? Нас что, японцы победили в войне? Мы же, сейчас была какая-то кровопролитная война, и Япония победила, и, соответственно, забрала себе какие-то территории? Нет, такого не было. Японцы намекают на то, что может быть такая война. Я сильно сомневаюсь, что она может быть. Японцы собрались с нами воевать? Нет. Тогда на что они говорят-то вообще? На что они рассчитывают? Японцы так себя ведут, потому что им терять нечего, а вот приобрести могут, по их мнению. Наглость, второе счастье, пишет Алехин. Ну и пусть себя ведут, как хотят. Понимаете, я ведь тоже рассматриваю эту ситуацию с какой стороны? Вот есть Синдзо Абе, и он все время говорит, верну. Ему люди верят в Японии, да? Ну, есть же некий авторитет политиков, и говорят, что в Японии это важно, чтобы твои слова совпадали с делом. Говорят, у них важно это, и для чиновников, и для всех. Ну и вот Синдзо Абе еще раз пообещает, своим дедушкой поклянется и не вернет ничего. Как на него будут смотреть японцы? Вот и все. То есть вот эти их обещания и вот это их постоянная какая-то радость, непонятно на чем основанная, потому что, как сейчас говорят, они очень сильно радуются, японцы, она может их привести к пониманию, что ну, власти это обещать обещают, а делать не делают, например, японские. И что дальше? Они как, военным путем пойдут? Ну, вряд ли же. Вряд ли. Что, Япония будет с нами воевать? Я сомневаюсь. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте. Чтобы японцы сняли свои претензии, надо китайцев выгнать из тайги.
Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Так и вижу, как люди с юга Китая едут в тайгу, потому что им там очень нравится погода. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел бы выразить вам свою благодарность за ваше мнение по этому вопросу. Редко услышишь в последнее время что-то здравое.
Ну, спасибо, если это не сарказм. Пожалуйста.
Нет, не сарказм. Просто я помню еще с советского времени начали какую-то странную игру. Начали объяснять, что туда какие-то казаки приплыли раньше японцев, что у японцев был какой-то закон покинуть свои острова. Но когда выходишь там на берег Кунашира, там, mm-hmm. на юге, и смотришь на огни там городишка японского, Ваканай, кажется, и на сам остров Хоккайдо, понимаешь, что это, ну вот, доводы какие-то странные, уводят куда-то в сторону. Mm-hmm. Кроме mm-hmm. того, сейчас вот да сейчас начинается какая-то странная тема, поехать на острова, mm-hmm. сейчас они вроде на Итурупе собираются высадиться, спросить мнение населения. Mm-hmm. Там население... Военные, приехавшие...
Да они несколько... свое мнение выскажут очень активно.
Да, во-первых, там население, ну, мягко скажем, не патриоты своего края. Многие из них живут там как бы временно, постоянно, но временно.
Знаете, какое дело? Я говорил с Асламовой, Дарья Асламова, знаете, да? Журналистка КП. Вот только накануне говорил. Она как раз ездила туда и была на островах. Я спросил, как там местные настроены. Местные настроены сугубо патриотические, пророссийские и не пяди земли русской, понимаете? Это по ее словам.
Ну, вполне возможно. Ну, какой смысл опрашивать? Ну, на этот аргумент японцы пойдут... И вместо 3000 человек, половина из которых там будут военные, они опросят население Хоккайдо. И там все поклянутся, что могилы их предков там лежат. Зачем это делать, кроме того, чтобы создать какие-то предпосылки для формирования общественного мнения нам ненужного? Я не знаю. Была война, острова взяли с бою, наказание агрессора. Да, мы нарушили пакт о ненападении. Но мы действовали в рамках своих союзнических обязательств. Угу. Какие могут быть вопросы?
Да никаких не может быть вопросов. Мне так нравится, спасибо большое, когда страны, которые сами понарушали все, что угодно, мыслимые и немыслимые, и вообще вышли за всяческие пределы морали и нравственности в определенный момент, вдруг начинают рассказывать про какие-то договоры, кто нарушил, кто не нарушил. Была война, вы проиграли. Не хотите подписывать мирный договор? Так и не подписывайте нам-то что. Ну, воюйте с нами, давайте. Что, японцы будут с нами воевать? Ну, давайте, повоюем. Что? Я думаю, что японцы с нами воевать не будут. Не будут японцы с нами воевать, потому что они пока еще в себе. Нет? Не, может быть, когда-нибудь, конечно, чисто теоретически такое что-то и случится. Бывали и русско-японские войны, и не раз, и все что угодно, может быть. Но вот сейчас, на данный момент, японцы пойдут сейчас воевать с нами? Что-то я сильно сомневаюсь в вот этом желании японцев что-то где-то воевать. Пальцы себе отрезать и присылать в посольство. Это вот есть такое, такая история есть у них. Воевать, ну, что-то я не знаю. У них слишком густо населенное государство, чтобы с нами воевать. У них слишком небольшая территория, и она крайне густо населена, чтобы с нами воевать. Чего, в общем-то, показала бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Кстати, что там, американцы выплатили все, что должны были выплатить, все компенсации. Итак, на всякий случай вопрос к японцам, который они никогда не услышат. Почему это у вас 60% вашей молодежи не в курсе, кто конкретно бомбил Хиросиму и Нагасаки? И предполагают, что это был Советский Союз. Товарищи японцы, как некрасиво. Как некрасиво. Почему стыдливо в учебниках упоминается, что Хиросиму и Нагасаки бомбили союзники, а не упоминается конкретная страна, Соединенные Штаты Америки, от которой сегодня Япония немало зависит. Военные базы, которые сегодня находятся на территории Японии. То есть, по факту, Япония оккупирована американцами, которые эту же Японию отбомбили во времена Второй мировой войны атомным оружием ядерным. Понимаете? Чего не было ни до, ни после в истории человечества. Единственная страна, применившая ядерное оружие против другой страны, это Соединенные Штаты Америки. Все. 18:30 новости. А 18:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте! Вот Сергей меня спрашивает, а можно ли считать российские военные базы в Армении, российскую, да, как оккупацию? В ответ на то, что я сказал, что американские военные базы, это по сути оккупация, американские военные базы на территории Японии. Отвечаю, Сергей, все очень просто. Вы можете считать как вам угодно, но Россия Армению ядерным оружием не бомбила. Более того, были такие этапы в истории двух наших народов, когда русский народ действенно спас, просто спас, русская армия спасла армян. Нет? Ну так, на всякий случай. Я не знаю такую историю, когда Америка спасла от геноцида японцев. Вот я такого я никогда не слышал. А то, что наша армия спасала народы от геноцида, такое я знаю. Такое я слышал. Также я слышал о том, что Америка началась с геноцида местного населения, в принципе, европейцами. Ну вот. Ну так, ну, просто, чтобы все понимали, вот, наверное, объемы извращений вот в истории, извращенности взгляда на историю. Сегодня самое сильное государство в мире – это самое воинственное государство. Америка, Соединенные Штаты Америки, это самое воинственное государство на данный момент. Разве не так? Соединенные Штаты Америки, это правда, я же ведь сейчас не преувеличиваю ничего. А их влияние, их базы, просто сколько у них там, 700 баз, я сейчас боюсь ошибиться в цифрах по всей планете Земля. Сколько американских военных баз? Они везде, американцы. Они все время рассказывают о том, что они противостоят некой угрозе извне, и эта угроза у них меняется. То там корейская угроза, то была советская угроза, потом была сейчас вот российская угроза, какая угодно угроза. То есть они абсолютно серьезно говорят, что Россия угрожает безопасности Европы, и если не они, если не американские ракеты, если не американский солдат, то вот-вот Россия захватит Европу, что, конечно же, откровенный бред. Ну, откровенный бред. Почему? Потому что вы же видели, как двигалось, как вступали страны, вот то самое НАТО, да, можно так сказать? Ну, в тот самый, правильно, альянс, да? Но вступали, как они, в какой момент? Вы видели, что НАТО не пропало после того, как Варшавский договор распался, блок. Ну, то есть, так получилось, вот, знаете, почему-то не пропало это объединение, этот трансатлантический альянс не пропал. Почему-то? Потому что, наверное. Ну, так и Россия не брезговала геноцидом, например, в отношении народов Сибири, пишет Артем Демидов. А на освоение Сибири есть разный взгляд, Артем, и разные историки на протяжении всего существования освоения Сибири и Сибири как таковой в наших историографических вещах спорили на эту тему. В советской, можно сказать, традиции или истории был принят взгляд, который примерно следующее говорил. Большинство народов добровольно вступили в состав Российской империи. Ну и потом, если вы говорите о геноциде народов, ну так вы посмотрите на те республики, которые сейчас есть в составе Российской Федерации, и обратите внимание, что представители этих народов живут на территории, которая теперь Российская Федерация. Живут себе и здравствуют. Все. Но понятно, что коренное население и в Америке есть, но там оно в резервациях находится, и его, в общем, поменьше, как вы понимаете. А какие темы предполагаются к обсуждению? Мне музыку лучше послушать, или вы перестанете опять это нытье про проклятую Америку, пишет Леверок. Где вы здесь услышали нытье? Во-первых, Леверок. Нытье я слышу только от вас сейчас, про вашу музыку. Если у вас есть желание послушать музыку, идите ее слушайте. Я здесь сижу не чтобы вас единственного развлекать. Я здесь рассуждаю. Если вам не нравится, идите слушайте музыку. Какие проблемы? Тем более, что я никогда не был против группы «Ласковый май». Слушайте. Снова седая ночь, и только ей доверяю я. Я просто не знаю, каким образом так получилось, что самое воинственное государство на данный момент, а это Соединенные Штаты Америки, вселило в головы людей на планете Земля вот этот миф о том, что они миротворцы самые большие. И меня всегда это удивляло, что некоторые люди этого не видят. То есть, а где американцы, а миротворцы? Чтобы я просто понимать для себя, где вот американцы-миротворцы? И где они так сильно уж несут мир? И где, если бы их не было, этого мира бы не стало? Для меня это загадка, понимаете? Они, вы правда считаете, что если НАТО не будет, Россия завтра пойдет завоевывать Европу? Но когда НАТО не было, Россия не завоевывала Европу. Европа шла на Россию всегда, я имею в виду Западная Европа. И шведы были здесь в определенный момент, и поляки были здесь в определенный момент, и немцы были здесь, и французы были здесь. Это Европа на нас ходила, а мы-то что? Ну, может быть, в период только становления нашего государства, государственности как таковой, да, что-то было. А так, по-моему, они агрессивнее к нам всегда были, чем мы к ним, нет? Или мне, может быть, показалось? Мы всегда отбивались, Борис Бакер. Нет, но мы и наступали иногда, Борис, давайте по-честному. Мы и наступали иногда, но это было в такие достопамятные времена. А если ближайшие какие-то времена смотреть, то пока мы оборонялись. Ну, получается, мы оборонялись. И продолжаем обороняться. Но есть люди, которые считают, что вот почему-то величие Америки, оно добыто каким-то другим путем. Не тем путем, которым добиваются... не тем путем, которого величие... Не тем путем, которым обычно идут все империи, да, к величию империи. По-моему, американцы используют все те же самые методы. Экономика и оружие. Золото и булат. Все, сталь. То есть, а как еще? Сила американцев в их экономике и в их армии. И в том, что они могут диктовать правила на планете Земля. Слабость других государств в том, что они не способны дать отпор. Все. В этом и есть основная суть происходящего на планете Земля. Разве нет? Сила Америки в том, что она физически, так скажем, да, армейски сильнее всех остальных. И все это понимают. Ну и денег много. Ну а как же? Все. 7373-94. А в чем еще сила Америки? Вот мне кто-нибудь объяснит? Смотрите, я говорю, деньги и оружие. Вот на чем строится величие Америки. В чем еще величие Америки? Мне кто-нибудь может объяснить? Вот если вы мне объясните, я буду рад. Вот в чем еще величие Америки? В лозунгах про свободу или что еще? Не знаю. Алло, здравствуйте.
А, добрый вечер, Алексей.
Да.
Меня Михаил зовут, я из Москвы.
Да.
Вот по поводу Америки, вот пару слов, если не позволите сказать.
Да, да.
Вот вы упомянули, значит, Хиросиму и Нагасаки с бомбардировкой.
Да, да.
Атомными. А вот вы не упомянули о том, что одновременно с этим был Токио ковровым уничтожен.
Да.
И Дрезден, который
сожгли
очень
Токио.
Далеко находится от Америки.
Да.
И вот для чего были сделаны вот эти вот бомбардировки? Вот они были сделаны для того, чтобы узнать себестоимость убийства одного человека, как дешевле, атомными бомбами уничтожать или ковровыми бомбардировками.
А вы об этом?
Вот исходя из этого,
никогда не задумывался
понимать,
об этом.
Что
Надеюсь.
Такое Америка.
Понял, спасибо большое. Ну да, Дрезден вы вспоминаете, да. И Токио сожгли. Просто сожгли город. Он, там много было деревянных построек, в том числе, насколько я знаю. И просто сожгли, без всяческих ядерных бомб. Кинематограф и игры, через которые они убивают сознание мира, все, что захотят, пишет Евгений. Это в этом величие Америки. Не соглашусь. Вот не соглашусь, потому что это, опять же, продиктовано экономической силой. То есть, если бы у Америки не было таких финансовых ресурсов, и не было бы таких ресурсов военных, при которых они по факту могут управлять государствами, Ну, то есть правительства в этих государствах не могут против них вякнуть. Они бы свою жвачку вот эту американскую никуда бы не пропихнули. Ну что вы, я сам люблю американские фильмы, не могу. Мне нравятся. Они разгружают мозг. Это очень хорошо. Когда ты хочешь ни о чем не думать, ты просто включаешь американский фильм, любой практически, и смотришь. Я их видел. Что это вершина мысли человеческой? Да вряд ли. Да кто бы это стал смотреть? Я сомневаюсь, что повально все бы стали смотреть. Нет. Французы неплохое кино делают. И могли бы делать больше этого кино, если бы у них денег было больше и влияние больше. Вы же понимаете, что влияние американское, оно во многом именно и обосновано деньгами и оружием. Ну вот, например, у вас есть какая-то страна. В этой стране есть люди, которым надо зарабатывать. Для них, например, для вашей страны $100 это не деньги. А в этой стране $100 деньги. И вы находите людей с, ну, скажем, такой, нельзя их назвать оппозиционных какие-то, ну, скажем, без позиции. Вы находите людей без позиции определенной, говорите им: слушай, хочешь $100 там, в неделю? Ну, говорит, хочу. Ну, как бы ты не забывай, что это вот мы тебе, и мы же неплохие ребята, в общем, посмотри, там, скажи пару слов добрых про нас, про наше кино и про что-нибудь еще. О, да, хорошо, я скажу. А по поводу культуры, которая идет от Америки, это культура массовая, это культура далеко не высокоинтеллектуальная. Где она, высокоинтеллектуальная культура-то, я что-то понять не могу. Ну, вот рэперы. Ну да, мы их видим. Мы видим, какие фильмы получают «Оскар». Ну, вот фильм «Аватар», которым все восхищаются, я до сих пор сколько лет уже не могу понять, чем там восхищаться. Ну, то есть это настолько примитивная история. Там единственное, чем можно, наверное, восхититься, тем, как это все на компьютере нарисовали. Это классно. То есть технологии. Но опять же, технологии — это деньги. То есть если, в принципе, выделить столько же денег на фильм в России, тебе снимут такой же фильм. Ну, снимут такой же. И, в общем, практика показывает, что если в фильмы в российские вкладывать деньги, у нас умеют снимать вполне себе на уровне. Да, такого «Аватара» они снимать не умеют, потому что денег нет. Если бы столько денег было, они бы сняли «Аватара». Какая, собственно, разница? Ты можешь нанять любых специалистов мировых. Ты можешь из Голливуда вытащить операторов. Ты можешь вытащить людей. Ты даже не вытаскивать их. А на аутсорсе, вот там они сидят, кто-то в Шанхае где-нибудь сидит, кто-то где-нибудь в Нью-Йорке. Просто им под заказ отдавать вещи, они будут обрабатывать, делать все эти спецэффекты и назад себе это все сливать. Какие проблемы? То есть деньги решают. Индустрия. Деньги. У американцев есть деньги. Они их печатают. Эти деньги – основная резервная валюта мировая. Основной резервной мировой валютой американский доллар стал во время Второй мировой войны. Потому что Вторая мировая война, как вы понимаете, сильно сказалась на... нашей стране, сильно сказалось на Европе, и намного в меньшей степени она сказалась на Америке. Более того, в Америке многие на Второй мировой войне неплохо заработали на оружие, вы сами понимаете. И все. Что дальше-то, я не понимаю. В чем величие? В чем вот это? Вот в Америке что? Вот, что там особенного? Я вижу перед собой Америку, Соединенные Штаты Америки. Я вижу, что это империя. Я вижу, что они управляют другими странами и правительствами других стран двумя способами. Деньги, подкуп, да, и оружием. Если человек не соглашается, на него можно надавить. Но есть еще там все эти технологии политические, да, политтехнологические, как это можно сказать? Не знаю, сами придумайте это слово. В определенный момент могут появиться какие-то желтые жилеты, потом эти желтые жилеты могут пропасть, ну и все что угодно. Вот эти оранжевые революции, есть такие технологии, но опять же это деньги. Как вы понимаете, никакая оранжевая революция нигде не возникнет, если не заплатить. Ну, и не будет этих прекрасных энтузиастов на улице, если им не заплатить. Им надо заплатить. Заплатить надо и пообещать что-то лидерам мнений, так скажем, чтобы они выходили на эту улицу. Заверить их в военной поддержке. Сказать, что они будут частью НАТО постепенно. То есть это банальный подкуп и расправа физическая. Это поведение жестокой, абсолютно аморальной, циничной империи, которая во главу угла ставит свои интересы, а интересы всех остальных вообще не заботит. Разве не так? Разве я в чем-то не прав? Разве я ошибаюсь? Нет? В Америке все штаб-квартиры транснациональных компаний, пишет Ярослав. А вот харьковчанин говорит, а что, он вспоминает здесь важных людей, заплатили за оранжевую? А вот вы спросите тех людей, которые участвовали в оранжевых революциях, в том числе на Украине или в Грузии, как это все... Ну, там революция рос в Грузии была, да? Как это все было устроено? Кому как платили, откуда денежка шла? Конечно же, это все не просто так. Конечно же, это не просто люди, ах, куда-то пошли. Такого не бывает. Ну, и все. Там стейки, тачки, баскетбол и другое дряни навалом. То, чего у нас, в принципе, нормального нет, пишет Дэн-Дэн. Стейки хорошо, люблю стейки, Дэн-Дэн. Машины немецкие лучше. Немецкие лучше, японские лучше. Раскрою секрет. Мотоциклы английские лучше, немецкие лучше и японские лучше, чем американские. Харли Дэвидсон вообще как бы покупают за имя. По факту все это знают. Сейчас, конечно, на меня накинутся любители Харли Дэвидсона. Американские машины — это ужас. В сравнении с немецкими и японскими. Это тоже факт, все это знают. Корейцы сейчас бьют американцев на раз. В этом тоже дело. Хотя я сам смотрел тысячи фильмов, где мне внушали, что нет машины лучше, чем Ford Mustang Shelby GT500, что это самая лучшая машина на Земле, и это Ford Mustang там 69-го года, а это 68-го. Ну, то есть опять через масс-медиа, через кино, через большие деньги, через индустрию мне внушали интерес к американским машинам. Вы же понимаете, когда вы смотрите фильм, Николас Кейдж в нем снимался, «Угнать за 60 секунд», там весь фильм угоняются машины типа «Феррари», «Ламборгини», там угоняются самые топовые машины, автомобили всех времен и народов, лучшие из лучших. Но на вершине там «Форд Мустанг» 60 какого-то там, не помню, 7-го что ли года, 68-го, неважно. То есть все эти суперкары, это все мелочи по сравнению с Элеонорой. Не Хасаншиной, а так назывался этот Ford Mustang GT500. Вы когда смотрите американские фильмы, вы хотя бы внимание обращаете на то, как тонко там проводятся вот эти вот пропагандистские штучки? Какая-то линия пропаганды там тонко всегда проводится, а иногда даже толсто. Вы хотя бы внимание обращаете на это? То есть выше всех машин в мире Ford. Ну это же бред! Хоть, конечно, мы все уважаем страшно Генри Форда за то, что он многое сделал для того, чтобы у нас вообще машины были, правильно? И патагонная система, и прочее. О, да, 60 секунд, вспомнил, классная тачка. Вот, Дэн-Дэн, понимаете, о чем я говорю? Хотя, вы прекрасно, вы должны точно себе отдавать отчет, что Ford Mustang, он в подметке не годится хорошей спортивной итальянской машине. Он рядом не стоял. И уж тем более он никогда рядом не был с Porsche. Никогда. Вообще он там не появится. Возьмите современный Ford Mustang, поставьте напротив 911, и все, сразу будет понятно. Вам даже можно их не заводить. Просто сядьте внутри, посмотрите. Внутри просто. Вы ощутитесь, вы сразу все поймете. Но американцы упорно снимают кино о том, какие у них классные машины. Я вам... Клинт Иствуд, фильм называется «Гран Торино». Там у него машина. Его машина, которую он каждый день моет. Опять американская машина, которую он моет. Это все равно, что я сейчас начну снимать фильмы про то, как какой-то мужик, настоящий русский, в Сибири, он с ружьем, он весь правильный, он впитал вообще, вот, знаете, с молодых ногтей впитал всю суть России, русского народа. Сквозь него вообще проходит вот этот весь стержень русского народа, и он каждый день выгоняет свою «Волгу» из гаража и моет ее просто, а потом загоняет, а потом выгоняет и моет «Волгу» 21-ю, которая досталась ему от деда. Вы понимаете, что вы надо мной будете смеяться, скажете, что Гудошников снял пропагандистскую хрень, чушь просто снял. Гудошников — гнусный, вонючий пропагандист, снимающий плакатное говнокино про 21-ю «Волгу». Позор ему. Вы будете надо мной смеяться. Но над американским фильмом вы не будете смеяться. Потому что это настолько укоренилось в нашей голове, что мы даже не видим, насколько это на самом деле смешно. Тот патриотизм, который американцы описывают в своем кино. Обратите, пожалуйста, на это внимание, когда смотрите американские фильмы. Просто обратите. Вы, может быть, не обращали никогда. «Форсаж первый», пишет Андрей. Да, «Форсаж первый». Весь фильм гоняются, весь фильм. Все, вот, до последнего на «Тойоте Супре» ездит главный герой, который полицейский под прикрытием. И потом Вин Дизель выгоняет Dodge Challenger, если я не ошибаюсь, или Charger там, ну, я могу ошибиться. То есть Dodge выгоняет старый, и вот они гонят вперед, и в итоге Dodge побеждает все равно. Dodge все равно побеждает. То есть нет машины лучше, чем Dodge старый. Какая там Toyota Supra? На тот момент Toyota Supra была, в принципе, пиком инженерного искусства японского. Все равно побеждает там. На пол капота, но вот Dodge побеждает. Чушь собачья, какой Dodge вообще? Куда ты корыто это вытащил? А? Разве нет? Вы разве этого не видите? А уж я не говорю про фильмы типа по комиксам Marvel или по комиксам DC. Это вообще мрак. Вот этот герой, Капитан Америка, который с богами, понимаете, с богами, боги прилетают там какой-нибудь, ну, у них есть там герой, Танос. И вот последний практически, кто встает на его пути, это в последних было, вот в последнем фильме, «Война бесконечности». Я смотрю все фильмы по комиксам, мне очень нравится. Я люблю вот эти вот удары, чтобы улетал в космос человек от удара. И последним практически на его пути встает Капитан Америка, а у него, значит, перчатка, а на ней там какие-то камни бесконечности, которые придают ему в силу чуть ли не вселенной. Человек может управлять уже всем, остался один камень ему только, один. Камень разума, то есть это сверхсила прилетает, и последний на его пути, кто ему оказывает силовое сопротивление, это Капитан Америка. Чтобы вы понимали, Капитан Америка — это человек, который во времена Второй мировой очень хотел попасть на фронт, но не мог попасть по здоровью, но потом один добрый доктор, немецкий, внимание, доктор немецкий, который бежал из Германии, но ненавидел Гитлера, помог ему стать суперсолдатом, и с тех времен он, короче говоря, спасает человечество. Этот американский доблестный воин со времен Второй мировой. То есть он победил во Второй мировой, основной бой был не с Гитлером, а с подпольной организацией под названием Гидра. Просто, вы просто вслушиваетесь, какой бред я сейчас несу, потому что я говорю то, что в этих фильмах есть. Это абсолютно правда, там так это говорится. И он с этой Гидрой воевал, и потом вот он встает перед инопланетным захватчиком, который захватывает другие миры по щелчку пальцев, берет его за руки и так... Последний стоит, Капитан Америка. И все-таки вроде бы его Танос побеждает в конце концов, потому что, ну, конечно, у него перчатка. Если бы перчатки не было, то простой американский парень, Стивен, по-моему, он Роджерс его как это зовут, он бы, конечно, этому инопланетному Титану навалял бы, люлей, дал бы его поджопник, кто бы улетел бы на свою планету, потому что это американский патриот. И самое главное, что в нем есть, это сила и мощь. И на всякий случай я вам добавлю еще по поводу этого героя, по поводу того, как примитивный американский вот этот вот патриотизм проводится в ваши головы. У него был отряд во времена Второй мировой, у него был отряд. И в этом отряде были все. Все национальности. Там был француз, там был британец, там был, прости, японец был. Там все были. И вы просто можете, вот смотрите кино, и будете, кроме одного. Кроме русского. Русского там не было. Русских нет. Вообще, в Marvel, вот DC смотришь, Капитан Америка, Первый Мститель называется фильм. Русских не существует. Ведет Вторая мировая война, страшная, и русских нет. Вообще, вот нет и все. И есть веселый отряд клевых ребят, которые представляют все союзные государства. Только Советского Союза там ни хрена нет. Почему? А потому что это пропаганда в чистом ее виде. И если вы этого не видите, то вы, наверное, слепые. А если вы слепые, так прозрейте уже, в конце концов. Фу, в Дэдпул есть русский. Вот слава богу, хоть в Дэдпул есть. Это он там советский такой, да? Черная молния, летающая Волга 21-я, 520-й говорит. Да я же вам не говорю, что надо снимать такое кино. Я просто хочу, чтобы вы видели вот этот патриотический угар, которым американцы занимаются. И сила их в том, что у них есть индустрия. А индустрия их держится на финансах. Потому что если... Вот смотрите, вот у меня есть деньги. Поверьте мне, я могу сделать из любого человека... Я... Хотя я не специалист в этих вопросах. Из любого я вам сделаю вашего кумира. Из любого. Уж если из Ольги Бузовой сделали кумира миллионов в России, то значит из любого человека можно сделать кумира, если есть деньги. Все. Без голоса, без лица, без всего. Даже можно человека этого и не искать, просто нарисовать его в 3D. И сделать кумира, вы его будете почитать и любить. Деньги. Только деньги. Все. А если не убедительно... если мы сидим и посмеиваемся над американским патриотизмом, который они нам нарисовали за свои деньги, тут уж ракеты. Тут уж, извините, ракеты. Да по-другому никак вопрос не решается. А глюкоза, говорит Гунт. Да, глюкоза тоже. Это очень талантливая дама. Не сделаете, пишет 35-й. Сделаем. Сделаем. Сделали же из наших рэперов трех слов, ну ладно, хороших ребят, прекрасных. Вот они, кумиры миллионов, все эти фараоны, скриптониты. Все сидят. Никто уже про 50 Cent не думает. Пожалуйста. Только деньги. Деньги индустрии, больше ничего не нужно. Вы зря думаете, 35-й, что этого нельзя сделать. Это можно сделать, это делается, и это делается на протяжении очень долгого времени именно американцами. Просто, когда смотрите американский фильм, и, внимание, любой, любой, вообще любой американский фильм, если только это не фильм Майкла Мура, который снимает примерно то, что я говорю. Вы поняли, да? Просто в любом смотрите внимательно, и вы все увидите. И флаги, и любовь к флагу. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, вторник, февраль, день 12. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Семь баллов пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Никата Мин мне пишет, ну очевидные же вещи про кино американское говоришь. Это что, кто-то не видит и не понимает? Представляете, нет. В смысле, представляете, да. То есть есть люди, которые не видят этого и не понимают. Да, к сожалению. К сожалению. В игре пиара Америка первая, пишет Ярослав. Не спорю. Не спорю, Ярослав, нисколько не спорю. И да, есть люди, которые этого не видят. Да. Они просто этого не понимают, и все. Мы свое прошлое сами говном поливаем неплохо, без всяких американцев, пишет Руслан. В каждом нашем фильме кровавая гыбня и победа, вопреки. Да, Руслан, это в нас есть. Это в нас есть, и этого у нас не отнять. Мы прямо-таки выбираем худшее из нашего прошлого обязательно. И обязательно на этом концентрируем внимание. Такие мы люди. Это христианский культурный код. Это от нашей веры во многом. Мы каемся. Мы каемся и считаем, что это правильно. И мы считаем, что вот это покаяние наше кто-то оценит, а его никто не оценит. Его никто не оценит. И особенно те, кто, в общем-то, вышел из той ветви христианства, где можно было купить индульгенцию. А если с Богом можно договориться напрямую и за деньги, что каяться-то? Можно просто заплатить. In God we trust, в Бога мы верим, написано на бабках. На бабках написано, в Бога мы верим, не где-то еще. Think about it. Think about it. Real talk, real talk. Да. Предложи лучше, пишет Дэн. Да этого не надо предлагать. Это просто надо делать всем и все. И не стесняться. У нас стесняются люди своего патриотизма, ничего и с этим поделать не могут. Потом они берут какую-нибудь цитату одного какого-нибудь деятеля английского и начинают нам рассказывать, что патриотизм — это прибежище негодяев, ну и так далее. У нас стесняются патриотизма, в Америке патриотизма не стесняются. И более того, патриотизм всемерно и повсеместно насаждается. Везде, вообще. Ходить с американским флагом, все везде американское, машина американская, все американцы, мы американцы, мы великая нация, great again. Вот. Мы всему миру покажем, мы всем расскажем, мы всех освободим. Якобы, естественно, да? Мы всех плохих накажем, всем хорошим мы поможем, мы Америка, мы единственные такие, мы особенный народ, ну и прочее. Уникальный. Да. Тяжело совершать культурную экспансию, не имея даже собственной кухни. Бросайте ненужные самокопания. Нам надо становиться богатой и влиятельной страной по типу Китая, который, кстати, свои фильмы по миру тоже не толкает. Но есть там проблема с культурным порогом вот этим, который трудно переступить, как вы понимаете. У американцев в этом смысле нет никаких проблем. Они часть европейской культуры, они из нее выросли. У них нет проблем. Они, в общем-то, часть нашего мира. Ефетиды, вы знаете такое выражение? Симхам и Ефет. Правда, в Библии ничего не сказано про азиатов, как я понял. Поэтому есть семиты, есть хамиты, а есть ефетиды. Это мы. И, ну, как бы, европейцы. А вслед за европейцами и американцы, которые перебрались просто на другой континент, и все. Про азиатов ничего не говорится в Библии, как я понял. Может быть, просто не договорился. А может быть, я просто не увидел этого момента. Лавров назвал их когда-то подростком среди цивилизаций. Так и есть, Ефремов. Так и есть. Это очень большая правда. Потому что существует государство с многотысячелетней историей, которым абсолютно в наглую Соединенные Штаты Америки диктуют свои условия жизни и говорят, что именно их путь правильный. Ну, как подросток, который подходит к своим родителям, и родители пытаются ему сказать, что ты знаешь, сынок там или дочка, есть много разных путей развития, все люди разные, а подросток говорит, нет, я один прав, вы все течете, плывете по течению, я так жить не буду, и сейчас я построю новый замечательный мир, в котором не будет там, и через запятую чего в этом мире не будет. В итоге строит то же самое, что строили его родители, то бишь империю. Империю, основанную на а. финансах, б. оружие. Все. Ну и пропаганда, которая тоже основана на финансах. Чем у тебя больше денег, тем ты эффективнее можешь пропагандировать что-то, правильно? Снимать кино, там, игры делать, еще что-то. Это очень удобно. Патриотизм, последнее прибежище негодяев. Отличная фраза, нужно просто правильно понять, что здесь стоит во главе угла, пишет Евгений. Да, еще, кстати, трактовка этой фразы неправильная обычно. Обычно ее понимают примитивно. То есть все, кто в патриотизме, те негодяи. А здесь же речь на самом деле идет о том, что часто негодяи прикрываются патриотизмом. Такое бывает. И они убегают в этот лагерь, чтобы изобразить себя патриотов. Ну, если на самом деле так подумать. Ладно, давайте дальше. У нас тут конфликт. Конфликт Жириновский, Луговой. Говорят, Луговой нарушил партийную дисциплину. Все почему? Потому что есть такой законопроект о работе Рунета. На случай, если у нас будут какие-то проблемы, как я понимаю, с Рунетом, он будет как-то не так работать, как хотелось бы. Не совсем безопасно для нашей страны. Есть люди из «Единой России», которые этот законопроект продвигают. И есть из ЛДПР, это Луговой, который тоже у него подпись под законом стоит. А партия, типа ЛДПР, голосует против этого закона, якобы. Ну, нет, точно голосует против. И Жириновский ему давай Луговому говорить, типа, отзывай подпись, все, мы отзываем подпись. А он говорит, я отзывать подпись не буду. Все. О чем эта вся история говорит? Во-первых, эта история говорит о том, что все равно никакой разницы нет, у «Единой России» парламентское большинство, поэтому действительно парламентским оппозиционным, в кавычках, партиям лучше голосовать против, просто для того, чтобы потом где-нибудь на эфире сказать, ну мы вообще-то голосовали против. Это первое. Второе. Не тех людей берет Жириновский к себе в депутаты. Вот сейчас, когда пошел раскол в партии, ну, освободится, наверное, место Лугового, и надо бы взять правильного человека, который будет вместе с линией партии голосовать. Правильно я говорю? Но опять же кого-то не того возьмет. Чем занимается Владимир Иванович? Не понимаю. Кто такой Луговой? Луговой — это тот, кто в определенный момент никого не отравил. Но его в этом обвиняли. Помните эту историю или не знаю? Мы знаем кого, пишет. А я понимаю это выражение так, что негодяй последним делом станет патриотом, Риборез говорит. Ну, может быть, может быть. Алекс, скажи, зачем у нас хотят отрезать интернет? Пишет 514-й. У нас официальная точка зрения такова. Никто не собирается отрезать Россию от интернета. Тем не менее, я считаю, что мы движемся в этом направлении. И более того, я считаю, что в этом направлении будут двигаться все государства мира более-менее самостоятельные, самостийные. То есть у кого на деле есть независимость, скорее всего, будет стремиться к некой автономизации своей части интернета. Китай, Россия, ну, Америка, понятно, весь интернет под Америкой, потому что они его и придумали, и развивали, когда мы все еще думали, что кибернетика — это лженаука или не лженаука. Мы в этом плане, конечно, сильно тормоза большие, но... Наверное, это не к нашим ученым претензия, это, наверное, к нашим политическим деятелям тех времен претензия, которые, в общем-то, не понимают, что наука есть наука, и предъявлять ей какие-то там патриотические или непатриотические догмы просто не стоит. И под линию партии науку подверстывать тоже не надо. Наука должна развиваться просто и все. И нужно все, как наука развивается, вот все эти вещи, которые наука развивает, потом использовать в своих интересах. Вы понимаете, в интересах своей страны. Да все не так. Даже негодяй сможет послужить своей родиной в войну, став патриотом и искупить свои грехи. Вот так это должно быть, Бату говорит. А, ну может быть и так. Действительно, эта цитата звучит. Режим кабель на дне Атлантики и быстро всю автономность настроит. Ефремов говорит, полжизни теряю. Именно во время эфира Гудошникова проезжаю тот район Москвы, где плохо ловит, пишет Мих. Там, где диктатура патриотизма, там и будет свой Рунет. Пишет Молот. Так, что НКВД? Так, 47-й что-то про НКВД писал. Извиняюсь, это даже НКВД. Нет, не понимаю. 47-й. Не понимаю. Ладно. Помню, как в июле у вас в эфире Потапенко спорил с Власовым насчет того, должны ли депутаты голосовать так, как с каждым Жириновским, или нет, пишет Игнат. Ой, Игнат, да давайте, честно, не про Жириновского. Я про Рунет. Мне, правда, мало интересны вот эти склоки партийные какие-то. Я же не состою ни в одной из партий, поэтому мне все равно. Пускай они там хоть что делают и как хотят друг с другом спорят. Это их дело. Мне все равно. Мне интересно другое. Мне интересно рассуждать о том, как будет устроен, ну, интернет, назовите его, или как будет вообще меняться вот это интернет-пространство со временем. Я считаю, что, скорее всего, интернет-пространство будет, конечно, все сильнее и сильнее контролироваться со стороны государств. Тех, которые, ну, обладают некой самостийностью. Все сильнее и сильнее. То есть пока, понятно, доминируют в Соединенные Штаты Америки в интернете, но потом некоторые государства, в том числе Россия, я думаю, чуть ли не в первую очередь, будут задумываться о том, чтобы интернет у них был как бы свой. Как бы свой, как бы сами по себе. Почему? Потому что интернет — это величайший инструмент по донесению своих мыслей в народ, так скажем. Ну, это инструмент пропаганды. Давайте я вот так. Я не буду сейчас выбирать какие-то формулировки кривые. Это инструмент пропаганды. Интернет — это потрясающее оружие пропаганды. Понимаете, я с ужасом представляю, что было бы, если бы во времена Второй мировой войны у какой-то из стран был интернет, например. И эта страна, например, была бы Германия или Япония, а не Советский Союз. Вот представьте себе. Страшные вещи. Вот. Это интернет, это как, вот знаете, немцы раскидывали листовки, курка-яйка, вот это вот все, да, Иван, сдавайся, у нас тебя будут кормить, а интернет это листовки 24 часа в сутки на всей территории Земли, вот на всей территории, тем более мы видим, как, ну, как двойственно к вопросу контроля информации в интернете подходят наши американские партнеры. То есть заблокировать неугодных, да пожалуйста. А угодных они не блокируют, даже если те высказывают какие-то не очень правильные с точки зрения человеческой морали мысли. Понимаете? Было еще и радио тогда, пишет Евгений. Да, но интернет мощнее, чем радио, вы сами понимаете. Интернет — это ты сейчас в Америке написал, и я тут же здесь это читаю. Это потрясающий инструмент, великолепный инструмент. Это великое достижение человечества, это великое изобретение человечества. И давайте будем откровенны, это великое изобретение американцев. То есть вот что нам еще дали американцы и каково их достижение, это, конечно же, интернет. Но интернет изначально военная разработка, потом уже переформатированная в гражданскую. Хотя насколько она гражданская, это вот большой вопрос. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, я думаю, вы абсолютно правы в том ключе, что интернет будет атомизирован по регионам и странам, но я хочу обратить внимание на то, что он уже, в общем-то, такой. В России большинство пользователей используют только Рунет.
Ну да.
У нас, в принципе, людей, которые знают иностранный язык, не так-то много, да, и, ну что им там читать? Узкие специалисты там в сфере IT, там в медицине, еще где-то, да, они там по профессиональным соображениям. Но бытовой пользователь, вот как раз в рамках донесения информации
да.
по поводу «Иван, сдавайся», ну, это проблематично, да.
Угу.
Потому что у нас все свое есть, благо вот тут правительство не подводит и использует нормально, то есть госуслуги там все, угу. Все прочее, что нам дается, это все равно.
Я понимаю, да. То есть, в общем-то, мы и сидим все в Рунете в основном. Ну, как американцы, у них перетянутые со всего мира ученые. Это по поводу великого изобретения Америки. Да, соглашусь, Ефремов, конечно, я с вами. Ну, ведь они это догадались делать в определенный момент. Не постеснялись этого делать. И это сработало. Они правильно делают. Американцы правильно делают. Они создают центры притяжения. Например, вот Кремниевая долина, куда со всех стран... Ну, может, не со всех, но с многих стран на Земле стягиваются молодые люди, самые крепкие умы, самые талантливые ребята, которые придумывают все новые и новые потрясающие вещи, конечно. Потому что вот они не поскупились на создание подобной инфраструктуры, на создание подобного места, в принципе, да, на создание идеологии, нацеленной на вот развитие конкретно этого сегмента, да, человеческой жизнедеятельности. Но опять же деньги, да, у них очень много денег. И у них так много денег, что, в принципе, потолка-то не видно, ведь они сами себе должны и не стесняются этого. Необходимо предупреждать внешние угрозы, нужны еще российские свифты и АНБ, пишет Мих. Вы будете удивлены, пишет Вячеслав, но радио и интернет это практически одно и то же. Во-вторых, мне интересен зарубежный контент, но дело власти. Запретят, так запретят, нет проблем, пишет Вячеслав. Буду я удивлен, но радио и интернет это практически одинаковые вещи. Ну нет, радио лишено возможности доносить информацию в текстовом виде, раз. Радио лишено возможности доносить информацию в виде картинки, два. А как вы понимаете, современный человек, он вообще воспитан картинками, воспитан кинематографом, воспитан роликами в интернете. Он визуальную информацию намного лучше воспринимает. Конечно. Поэтому интернет сильнее, чем радио. Сильнее. Он многообразнее, он вмещает в себя радио. Конечно. Не получилось. Прошу прощения. Извините, что сорвалось, потому что у меня было полное ощущение, что мы с вами разговаривали. А как вам теория сделать Рунет отдельным от интернета, а потом заразить все интернетовские сервера, так написано, мощным вирусом, чтобы восстановить их было невозможно, говорит Риборез. Не знаю, Риборез даже как отвечать на эту теорию. Так, у нас тоже присутствует военный интернет, только у нас он не вышел на гражданку. Пишет Евгений. Это всего лишь язык программирования, пишет Вячеслав. Язык программирования в смысле интернет это язык программирования? Нет, вы как-то странно понимаете интернет, насколько я понимаю. А разве не британцы изобрели интернет? Ну, пусть британцы будут. Какая разница, Элеонора? Как это вас парит? Вы вообще можете сегодня отделить Великобританию от США и США от Великобритании? Ведь по факту английский язык доминирует в мире сегодня именно благодаря американцам. Представьте себе, что если бы Соединенные Штаты Америки в определенный момент решили говорить по-русски, весь мир говорил бы на русском и учил бы русский. Не ради же британцев все учат английский, правильно? Не ради же англичан. То есть, как по мне, отделить Британию и Америку друг от друга практически невозможно. Это чуть ли не единое целое. Это не изобретение человечества. Интернет – серая техногенная цивилизация людям подсунула, чтобы восстанавливать за их счет свои эмоциональные тела, утраченные в процессе технического прогресса, пишет 535-й. Ну, обязательно мы дойдем до разговора и о рептилоидах тоже. Подождите, 35-й. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да.
Вы знаете, я хочу заметить, что необходимо разделить... Вот вы говорите Рунет.
Ну да.
Как бы наши слушатели Рунетом подразумевают контент на русском языке.
Угу.
А речь же идет не о контенте. То есть сейчас, пока мы не говорим, где этот контент...
Ну, допустим, Википедия, до свидания.
Ну, опять же, мы же говорим о контенте.
Да.
А речь идет о инфраструктуре, которая как бы заставляет все это дело работать.
Угу.
И к сожалению, на сегодняшний день эта инфраструктура полностью завязана в США.
Конечно.
Начиная от, начиная от там, систем разрешения имен, там, ну и прочего, прочего, прочего.
Так.
И, скажем так, отделиться от США или там от всего остального мира и сделать свой маленький российский интернет, ну, более чем невозможно, чем как бы это подразумевается. Я вот это мое такое мнение.
Ну, не, это вполне возможно. Вполне возможно, что те люди, которые ратуют за это, спасибо большое, просто хотят заработать на этом денег. Ну, то есть создавать не значит создать, отделяться не значит отделиться. Все нормально. Будем нормальной страной, все будут говорить на русском, пишет 14-й. Нет. Нет, 14-й. Нет такого понимания нормальная страна. Вот Америка нормальная страна, ненормальная страна. Британия нормальная страна, ненормальная страна. Может быть, Голландия вот нормальная страна? Нет, ненормальная страна. В каждой стране есть изъяны. Говорят на тех языках, которые считают перспективными. Перспективными в смысле заработка, комфортной жизни, жизни своих детей, будущего. Понимаете, да? Поэтому люди учат английский язык. Поэтому люди, некоторые уезжают в Америку. Поэтому в Америке больше всего приток мигрантов. Это страна, в которой больше всего мигрантов. Потому что люди едут в Америку, потому что они хотят заработать денег. Если только предложить какую-то иную идеологию, при которой заработок денег не будет ставиться во главу угла, но мы пытались предложить такую идеологию в определенный момент, она, как видно, не сработала. Ну, это вот показали 90-е, распад Советского Союза. Обратную сторону Луны посмотрите, Америке конец, пишет Владимир. Ну, я могу посмотреть любое ток-шоу российское, политическое, там все время мне говорят, что Америке конец, но я вот думаю, при мне это будет или не при мне. Алло, здравствуйте. И что будет со всеми остальными, если и конец? Алло, да.
А вы знаете, вот на самом деле микрошип-то, что невозможно будет свои собственные доменные имена создавать. Вы понимаете, чисто технически, ну да, ваш адрес не будет доступен из-за рубежа. Так этого не нужно. Нужно просто вот эти, чтобы зеркала были, там, всяких CNN. А, ну, как в Китае, понимаете, вы заходите на сайт CNN, а там совсем все другое. И такое, выбирайте CNN.com, а хаститесь в ближайший, как бы, там, компанию, и там стоит зеркало, чисто китайское, там вся информация другая. Ну, и номер там другой, все там другое.
Я понял. Не, просто вы поймите, когда мы говорим о создании некого там отдельного сегмента интернета, он будет российским, многие люди считают это покушением на их права и свободы. Потому что они считают, что этого делать нельзя. Вот мы из этого должны исходить. Это самый главный, наверное, момент в этом всем разговоре. Они считают, что этого делать нельзя, и они считают, что вот сейчас они находятся в свободном интернете, а потом они будут находиться в несвободном интернете, и вот эти люди из там ФСБ, еще каких-то спецслужб российских будут их мониторить, знать, где они, что пишут, как говорят и так далее. И удивительное дело, знаете, когда подобные опросы проводятся на нашей радиостанции, я сам, честно говоря, по-моему, не проводил, но вот я слышал, как другие это делают. Я спрашиваю, а вам вот как лучше, чтобы вас слушали люди из, ну, силовики, силовики американские или силовики российские? Часто так получается, что на голосовании люди говорят, что они предпочли бы прослушку американскую. То есть они бы предпочли, чтобы американцы за ними следили. Это вот такая удивительная трансформация, это вот такая удивительная собственная деградация. Мы до того деградировали, что мы больше доверяем американцам, чем сами себе. Самим себе доверяем меньше, чем американцам. Представьте себе. Вот как-то так мы до этого дожили. Как-то так мы вот это вот... Ну, не все, но есть люди, которые так это воспринимают. То есть почему-то некоторые люди свято верят в то, что американский силовик, он к русским лучше относится, чем русский силовик. На мой взгляд, это ошибочное мнение. На мой взгляд, я думаю, что не лучше. Из-за того, что наши знают нашу реальность в ГБУ, пишет Александр. А что лучше, чтобы наши следили, пишет Антон. Лучше, Антон, жить в мире свободном, где никто тебя не слушает, не лезет к тебе, где все друг друга любят, где взаимоотношения людей основаны на доверии. Но это утопия. Это утопия. А мы движемся к антиутопии, скорее, да? Мы движемся к... диктатуре цифровой. Это все прекрасно, наверное, понимают. Не зря американцы же сами снимают по этому поводу сериалы. Кто-то скажет, что предупреждают, а кто-то скажет, готовят нас все-таки. Потихонечку готовят, чтобы мы к этому привыкли. Где человек в этих сериалах 24 часа в сутки отслеживается. Большой брат за ним наблюдает, как когда-то писали, да, некоторые творцы. Вот, вот давайте задумаемся. Мы же все движемся к цифровой диктатуре, по факту. И дальше мы просто должны понять, будет глобальная цифровая диктатура или будет национальная цифровая диктатура. Вот два варианта. А какие еще варианты есть? Еще есть варианты нам всем перестать пользоваться интернетом, сидеть в соцсетях и сделать шаг назад, отойти или в сторону какой-то и понять, что, например, мы не хотим этого. Но этого никогда не будет. Это все равно, что когда появился телевизор, кто-нибудь сказал бы, ну давайте просто его не смотреть, потому что там показывают всякое говно. А его смотрят десятилетиями и впитывают в себя то самое, о чем я сказал, этими же десятилетиями. И никаких проблем. Понимаете? То есть человечество, шагнув куда-то в будущее и получив те возможности, которые будущее дает, не задумывается о тех минусах, которые вместе с этими возможностями приобретает. Человечество не задумывается о цене той свободы, которую дает интернет. А интернет дает ровно столько же свободы, сколько ее отнимает. Такая вот смешная штука. 19.30 новости. А, 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Ну вот я говорил про силовиков и удивлялся тому, что наши люди говорят, что лучше пускай силовики американские за нами следят, чем силовики российские. А логику я понял, мне написали здесь, да, просто что может сделать американский силовик? Он же меня, говорит, не посадит, если у него даже информация на меня есть. Мне пишут люди, просто несколько человек написали, я понял, вы хитрые просто. Пусть американец следит, нам же он все равно сделать ничего не может, поэтому пусть следит. А наш товарищ майор может сделать, поэтому пусть не следит. Ах, вот. То есть, исходя из этого, я могу сделать вывод, что если бы мы провели такой же какой-нибудь опрос или поговорили с американцами, они бы мне сказали, что да пусть лучше российские силовики за нами следят, потому что местные наши, американские, посадить нас могут, правильно? То есть, вы предполагаете, что американцы так же, как и вы, рассуждают? Интересно было бы, да, узнать этот вопрос. Какие вы хитрые. Вы, конечно, хитрее хитрого. А Молот пишет, что ген 37-го года в крови, видимо, есть. Вот и не доверяют нашим чекистам. По поводу гена 37-го года. Кто у нас сказал? Чуть ли не Довлатов, что, а кто написал 4 миллиона доносов? Ген 37-го года заключается в следующем. Мы же писали доносы сами на себя. Ну, наш народ многострадальный, как бы сам на себя написал миллионы доносов. На соседей, на своих, еще на кого-то. Вы поняли, да? Как бы, вот в чем вся хитрость. Просто дело в том, что в определенные годы, там была вот и 58-я статья, и тогда, в общем, донос считался доказательством. У нас тут накануне был Горлицкий, по-моему. По-моему, даже вчера он в эфире был, он как раз рассказывал про 58-ю статью и, если я не ошибаюсь, 70-ю при Брежневе. По-моему, 70-ю. И вот он объяснял, что как бы при Сталине не нужно было собирать доказательную базу, потому что донос был доказательством. Дальше нужно было просто признательные показания выбить и все. А при Брежневе чуть тоньше подходили, потому что донос был таким сигналом к началу действий, но, тем не менее, хотя бы собирали какую-то базу, и там доказательства нужны были веские, чтобы человека посадить. Они должны были быть уже тогда. Так вот, если вы вспоминаете 37-й год, Молот, вы подумайте о тех, кто писал доносы. Подумайте о тех людях, которые убивали своих соседей, друзей, знакомых, коллег. Они же их убивали, они прекрасно понимали, что если они напишут донос, они убьют его. Представляете? Представляете? Вот это всегда надо помнить, когда мы говорим про агрессию, зло и тот ужас, который Сталин там и сталинский режим творил в Советском Союзе, надо помнить про миллионы доносов написанных. А? Вот помните об этом. Это потому что очень важно. Очень и очень важно. Это о многом говорит. Просто их силовикам больше доверия у населения. Их силовикам больше... Нет, ай, Коробов, я же, видите, читаю здесь сообщи. Хотите, я вам прочитаю, Коробов, чтобы вы, как и я, не ошибались насчет нашего населения. То есть я-то думал, что наше население доверяет американским силовикам больше, чем нашим. Оказалось, все гораздо интереснее. Вот смотрите, Коробов, я читаю вам. Игнат пишет. Американцы далеки и не опасны, а родной товарищ майор рядом сидит. Это Игнат. Подождите. Ничего удивительного, плевать, если у США будет компромат на меня, пишет Света. Они мне ничего не сделают, а наши с удовольствием подставят ради плана посадки за сохранение картинки, и тому подтверждение. То есть, видите как? Если у американцев что-то будет, они посадить-то нас не смогут. Санчини, скорее всего. Алексей, а сколько русских пытали ЦРУ и ФБР? Ну, то есть, как бы намекая на то, что больше, конечно, русских в наших тюрьмах содержится, чем в их тюрьмах. Вы поняли, да? Рауль Кастро, американский тюрьма за пост не посадит, пишет. Коробов, представьте себе, я тоже думал, я сильно ошибался. Я глубинного народа нашего, как вот Сурков ввел, глубинный народ, я его не понимал. Я думал, что они больше доверяют американским силовикам. Оказывается, они хитрые, просто знают, что американский силовик до них не дотянется. И поэтому они говорят, пусть американский силовик за мной следит, а российский не следит. Потому что российский силовик на меня дотянется, а американский дотянется. Вы самые хитрые засранцы в мире. Черт побери, я горд! Быть частью этого великого народа. Как я раньше не мог догадаться. Какие же вы хитрые, хитро сделанные люди. А? Красав... Я горд быть частью вас, друзья. Ну, таких хитрецов я еще не встречал. Я сейчас, может быть, где-нибудь на Украине только можно встретить таких хитрецов. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, привет, Ростислав.
Да, Ростислав.
А здесь вот бывает разик, когда и слушатели... тебя интеллектуально переиграли.
Да вот постоянно. Я мучаюсь от этого. Постоянно.
Я даже больше скажу про американцев. Я хотел бы попросить Дональда Джоновича, ты свои обязанности почитай, что касается спецслужб, и рассекретить надо все, что связано, например, с делом Литвиненко. Вот
пора.
Это действительно интересно.
Пора.
Потому что... Так, еще, знаешь, я сегодня...
На руку Жириновскому, а то он что-то ссорится с Луговым здесь.
Да. Пусть заменят на Гудошникова, Лугового на Гудошникова.
Давно пора. Но не в деле Литвиненко, пожалуйста.
Не в деле Литвиненко. Да. Ты знаешь, я сегодня с шефом говорил утром. Я сказал, у власти, у Эдгарда смело. Запашного одна цель. У Запашного дрессировать зверей и свой персонал, а у власти дрессировать народ.
Да.
Вот... Дрессировка поведения у власти получилась, потому что Черемушкинские, Перовские, Нагатинско-Затонские буратины безропотно содержат там не только собственных там чиновников, а лист, как Гладских.
Я понял, о чем вы говорите. Но вы не сделали открытие. Спасибо вам большое, Ярослав. Вы не сделали открытие. Почему? Потому что государство – это репрессивный аппарат. Любое государство. Всегда. Государство – это репрессивный аппарат. Государство – это то, что нас ограничивает. Вы же понимаете, что уголовный кодекс как таковой, в разных странах он по-разному, наверное, называется, но вот у нас уголовный кодекс – это ограничение. Я сейчас серьезно говорю. Это ограничение. То есть вам запрещается, например, воровать. Вас ограничивают. Вам запрещается убивать, вас ограничивают. Вам запрещается мошенничать, вас ограничивают. Административный кодекс – это тоже ограничение. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому государство – это всегда репрессивная машина. Всегда. Всегда ограничение. А как еще? Иначе анархия. Тогда вы анархисты. Тогда вы вообще против какой-либо государственности, как таковой, против существования этих правил и за то, чтобы эти правила возникли сами по себе как-то. Но они почему-то сами по себе не возникают. Ну, не знаю, почему не возникают. Все. То есть государство – это правило, а правило – это всегда ограничение. В любой игре, вот посмотрите, у вас, например, в монополии, вот вы играете в монополию, вам нужно ходить по часовой стрелке. И вдруг садится человек и говорит, а я буду против часовой, мне так удобнее. Вы говорите, есть правило. Он говорит, ты ограничиваешь мои свободы. Я хочу ходить против часовой. Я хочу ходить в хаотичном порядке. Почему я вообще должен идти по кругу? Почему я не могу из этого угла в это? Ну, есть правило. Ограничение. Государство – это то, что нас ограничивает. И всегда ограничивало. Да. Да. А что вы хотите? Более того, есть надгосударственные определенные структуры, ну, типа ООН, да, межгосударственные, давайте назовем, которые тоже ограничивают уже государства целые. Ну, почти, не всегда получается. Потому что кто-то все-таки говорит, не хочу играть по правилам в шахматы, в шашки, хочу играть в чапаевцев. Ну, вот. И так, пам-пам-пам-пам, фигура начинает пальцем сбивать. Вот. И, например, заходит куда-нибудь в Ирак, ни у кого не спрашивая. От ограничений до диктатуры один шаг, пишет Александр. Я думаю, что все эти термины, они хороши на страницах учебников. Они хороши для ученых, да, для людей, которые пытаются ввести некие понятия, да, то есть что-то объяснить, они пытаются объяснить то, что уже существует, и начинают рассказывать нам про диктатуру или еще что-то, они начинают в этих понятиях пытаться разобраться, они пытаются эти понятия примерить на реальную жизнь, а вот здесь диктатура или не диктатура, а на самом деле жизнь гораздо сложнее всех терминов, которые человек придумал для объяснения жизни, ведь не забывайте, что термины придумали люди. Мы сами придумываем термины, которыми мы описываем окружающую действительность, мы придумываем слова, и после этого может так случиться, что действительность в эти слова не укладывается. И, допустим, то, что говорит американец, подразумевает под словом freedom, и то, что мы подразумеваем под словом свобода, это могут быть абсолютно разные вещи. Потому что, во-первых, мы разное в них вложили. В разную действительность мы представляем под словом «свобода» и «фридом». То, что сегодня на Украине могут считать свободой, мы, например, можем воспринимать с усмешкой и говорить, какая же это свобода, это не свобода, мы же, очевидно, видим, что они зависят от американцев. А они говорят для нас, например, «свобода, что ж лучше зависит от американцев, чем от вас, мы вас ненавидим, пошли вы». Ну, например. Некоторые украинцы так могут говорить. Поэтому черт его знает, что там за диктатура или не диктатура. А современная, опять же, политическая система, выстроенная Соединенными Штатами Америки, а диктатура это или не диктатура? А где находятся те страны, которые не соглашаются с политикой Соединенных Штатов Америки? Может ли кто-то сегодня на планете Земля не согласиться с Соединенными Штатами Америки и не понести за это, ну не то чтобы наказание, а потери? Определенные. Обязательно будут потери. Вот мы в чем-то не согласились с американцами, и вот нам потери, пожалуйста. Ответка пошла сразу. То есть, что такое диктатура на деле? И что такое диктатура на словах? И если она вообще та самая призрачная свобода, о которой мы все время говорим? И существовало ли когда-нибудь государство на планете Земля, которое было действительно свободным и даровало свободу людям? Ну, на мой взгляд, мы все равно сегодня живем свободнее, чем наши предки, потому что тогда и рабство было, и крепостное право в определенный момент было, и Советский Союз, в общем-то, не стеснялся коллективизацию с индустриализацией проводить спокойно. Ну, мы, конечно, посвободнее живем. А если сегодня истинной свободы нигде нет на планете Земля, то раньше-то ее и вообще никогда не было. Раньше в помине не было. То есть мы говорим о свободе как о неком идеале, до которого мы хотим дотянуться. И кто-то просто поверил, что это уже существует на планете Земля, а я думаю, что этого нет. Никакой свободы. Нет? Рим, говорит Ефремов. Фу, какой Рим? Рим свободный, что ли? Там рабы были. Рабы. Та самая античная демократия подразумевала существование господ и рабов. И, как вы понимаете, рабы права голоса не имели. На всякий случай. Мы нарушили соглашения, в которых вступали гарантами, поэтому ввели санкции, пишет 14-й. Ну, 14-й, да ладно, я вас умоляю. Ну, американцы входят в Совет Безопасности ООН. В обход Совета Безопасности ООН входили в разные страны, бомбили их, что хотели, делали. Никакие санкции на них никто не наложил. Ну, перестаньте, 14-й. Вот как раз попробуйте выйти из этой матрицы сознания, в которой вы находитесь. Вот эту матричность, да, квадратноголовость оставьте в стороне, будет проще. Попробуйте подумать о мире не как о чем-то устоявшемся. Попробуйте подумать о мире как о чем-то динамично развивающемся. Может быть, не динамично, постоянно меняющемся. Просто человек, он настолько коротка наша жизнь, что мы не видим этой динамики порой. Ну вот нашим предкам, так скажем, не посчастливилось увидеть эту динамику. Да, в середине 20 века страшная динамика была изменений мира. В конце 20 века сложно ее ощутить. Человек очень мал и мало живет, чтобы понимать вот этот, как мир на самом деле меняется день ото дня, постоянно меняется. И представить себе, что есть какие-то договоренности, а потом они то ли нарушились, то ли не нарушились. Ну, договоренности, конечно, нужны. Я с вами согласен, 14-й, но они довольно часто нарушаются. Просто вспомните свои договоренности с какими-то людьми. Дружить вечно, всегда ходить друг к другу в гости. И даже когда у нас будут дети, мы будем обязательно, мужики, встречаться по субботам и ходить в баню, и потом никто просто не ходит в баню. Помните, да, такая история? И было бы странно в определенный момент позвонить человеку и сказать: «Эй, а помнишь, ты говорил, что ты будешь ходить в баню?» Он скажет: какой-то псих звонит. Утопия у 14-го. Ну, типа да, Ефремов. Типа да. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Ну, вы знаете, вот настоящая свобода была в СССР. Вот хотите...
Да не было ее. Ну, хватит говорить чушь. Какая свобода была в СССР? Ну, какая настоящая свобода была в СССР? Ну, правда, ну, я даже слушать это до конца не буду, просто потому что это ложь. Это откровенная ложь. У меня расстреляли прадеда и прапрадеда, конец 30-х годов. Какая к черту свобода? Все, просто вот когда вы говорите, настоящая свобода была в СССР, дальше слушать вас невозможно. Никак. Никак невозможно вас слушать. Простите, пожалуйста. Ну, борьба с людьми, которые носили штаны в клёш. Ну, это дебилизм, а не свобода. Понимаете? Ну, хочешь ты в клёш ходить, ходи в клёш. Меня, наоборот, радует, что сегодня наконец-то понимают, что ограничивать вот такие небольшие человеческие шалости не нужно. Хочешь жевать жвачку — жуй. Хочешь с розовыми волосами ходить — ходи с розовыми. Хочешь мыслить так — мысли так. Хочешь мыслить сяк — мысли сяк. Хочешь думать, что Советский Союз был самой свободной страной, и там была настоящая свобода — ну сиди и думай. Никто не ограничивает. А у нас тут демократия. Правда, странно, без разрешения пукнуть страшно, пишет Андрей из Германии. Да, да. Ну а как по-другому? Потому что много правил. Все оно, конечно, демократия, но много существует правил, и эти правила надо выполнять, и если вы эти правила нарушаете, то вам, ну там, штраф или, может быть, какое-то более серьезное наказание. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим.
О, почему так плохо слышно вас, Вадим?
Алло.
Да,
алло,
пожалуйста. Да.
Я мечту свою лелею — жить в свободной стране. Угу. Где не волки воют, овцы блеют сытые в траве. Дарю вам.
Спасибо, спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. И знаете, почему это интересно, ваша фраза? Именно потому что 651 написал: деньги равно свобода. Нет, 651, деньги не равно свобода. Если вы заработали миллиард, вам нужен срочно второй, чтобы охранять тот самый миллиард. Поверьте мне, люди с крупными финансами, они не свободны. Допустим, завтра выборы были в России, и у вас получилось бы построить хороший многомиллиардный бизнес. В определенный момент некоторые люди бы заинтересовались этим бизнесом. Или, допустим, вы были бы каким-то человеком, который придумал что-то интересное, типа Snapchat, и решили развивать и зарабатывать на этом серьезные деньги, миллионы долларов. Но в какой-то момент к вам бы в дверь постучался Марк Цукерберг и сказал: продай. Вы бы сказали нет, он бы сказал хорошо, и создал бы аналог Snapchat, только на своей платформе фейсбучной. И все. Мир так устроен. Вот мир так устроен. Отнимать могут силой, отнимать могут денежкой. И да, большее поглощает меньшее. И да, сегодня, внимание, мы не большие. Мы сегодня меньшие. Большая сегодня — это Америка, к сожалению. И я думаю, что нам нужно вот сильно чесаться по этому поводу, сильно задумываться каждый раз. Но если не простому народу, то тем людям, которые занимают ответственные посты в государстве, безусловно, нужно каждый день по этому поводу очень серьезно думать. А как же об этом не думать? Я же говорю, кто сильнее, тот и свободен, пишет Ефремов. Да, наверное, да. Кто сильнее, тот и прав. Да, право сильного, вы говорите. Свободен тот, кто сильнее. Да, но нет. Потому что есть еще внутренние несвободы. Еще есть внутренние переживания, но это ладно уже, это в сторону. Ничего идеального не существует в нашем мире, но это не значит, что к идеалу не надо стремиться, пишет Игнат. Да, я понимаю, Игнат, рай на земле, царствие небесное прямо здесь. Да? Вы хотите его построить здесь. А, видимо, история про Вавилонскую башню ничему так народ и не научила и людей. Не дано нам построить на земле рай. Не дано нам построить идеального мира. Такие дела. Поэтому я и удивляюсь, когда кто-то говорит, что вот в Америке так вот все хорошо и идеально. Врут. Врут, засранцы. Как и те, кто говорит, что в России идеально. Конечно, в России не идеально. Это неправда. Но я родился здесь. Мой народ здесь. Мой язык здесь. И поэтому я заинтересован в победе России, а не в обиде Америки, просто потому, что я часть России. Просто потому, что если России не будет, то и меня не будет. Ну, а мои дети будут не русскими, а там американцами они будут. Или я не знаю, кем они будут, какими-то другими людьми. Манкурты, да, вот как-то так можно выразиться. Вот и все, вот мой основной и очень простой интерес. И вот он, на чем зиждется мой простой очень патриотизм. Я хочу, чтобы если кто-то и победил, то лучше бы уж мы победили, чем остальные. Потому что я здесь, это моя команда, вы моя команда. Все. А за какую команду я могу болеть? Только за нашу. Вне зависимости от того, какие у нас игроки. Да, иногда кажется, что, может быть, не те игроки, и что-то они слишком часто курят кальян, а курение вредит здоровью. В чем сила, брат, пишет Данила. Ну, в современном мире, в капиталистическом мире, в мире... Да давайте я не буду вот эти тоже ярлыки. В мире людей, в мире, который мы построили и строили многие годы, я имею в виду все человечество, к сожалению, конечно, сила и деньги. Сила военная и деньги. Именно поэтому США доминируют, с этого я сегодня начинал программу. Думаю, что вот так вот закольцевавшись, можем поставить точку, и это будет абсолютно правильно. То есть... Ничего нового человечество пока еще не придумало. И никто из сильных и богатых пока еще не покаялся. Но всех их ждет суд Божий, и никуда они от него не денутся. Вот тогда-то мы и посмотрим. Тогда-то они ответят за наши страдания. 19.55, Карт Дайджест, я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.